Добрый день, господа. Это Юлия Латынина. Код доступа как давно по субботам. Не забывайте на нас подписываться, не забывайте делиться ссылками, не забывайте ставить лайки. Кота доступа, я надеюсь, он тут виден. Тоже не забывайте лайкать, не забывайте, если можете, подписываться на наш Patreon. И я начну, конечно, с того, что наступление на Покровск остановлено, по крайней мере, на сейчас. Но вопрос, какой ценой оно остановлено? Оно остановлено такой ценой, что туда переброшены батальон Азов, и туда переброшен еще другой штурмовой батальон «Карадаг». То есть туда брошены отборные лучшие украинские части. Мы уже на прошлой неделе подробно рассказывали, как развивается наступление, и что одна из самых неприятных вещей, что там на Покровском направлении, точно так же, как на Харьковском, точно так же, как после Авдеевки, нету нормальных укреплений, что необъяснимо никакими способами. И вот даже если не считать того, что, ну, если не думать о том, что это приведет к существенным потерям среди Азова, и это такое, может быть, политически достаточно, как бы это сказать, это такое интересное решение, потому что вроде бы как действительно останавливать наступление надо, но с другой стороны мы знаем, что у Азова и Зеленского непростые отношения. Азов только что проводил демонстрацию, несмотря на то, что они запрещены. Просил Зеленского освободить пленных Азова, что на самом деле очень сложно сделать, потому что Путин не хочет освобождать азовцев. То есть это действительно объективно чудовищно тяжелая история. И вот, соответственно, вот эти люди, которые митинговали, они сейчас на Покровском направлении. Чем больше их потратится, тем меньше будет политических проблем. Но даже если не говорить об этом, это такое, на самом деле, не очень достойное замечание и не очень достойное соображение, то самый главный вопрос, на мой взгляд, другой. А как вот правильно останавливается наступление? Ну, во-первых, понятное дело, роется укрепление, а во-вторых, самый главный вопрос, а почему американцы снова не дают боеприпасов? Вот не просто после Курского наступления, а начиная с июня, то есть после того, как фактически после Харьковского наступления, американцы не снабжали Украину оружием. Они не снабжали ее оружием в течение многих месяцев, пока Путин не принялся наступать под Харьковом. И, собственно, это привело к тому, что огромное количество украинской артиллерии было выбито. А потом все-таки Сенат одобрил вот эти вот 60 миллиардов, хотя я напомню, что у Байдена было 6 миллиардов Presidential Drawdown Authority, не потраченных, которых он мог потратить в любой момент. Из этих 60 миллиардов, если я правильно помню подсчеты Андрея Ларионова, где-то около 7,2 миллиардов всего лишь приходилось на реальные поставки вооружения. Но, как я понимаю, ни того, ни другого, не говоря уже о вот этих 6 миллиардах Presidential Drawdown Authority, долго не поставлялось. Вот сейчас Рамштайн должен был, как говорят, 500 миллионов поставить, на 500 миллионов поставить оружие. На самом деле, значит, в итоге приняли решение поставить на 250 миллионов оружия. Это, собственно, вот абсолютно ключевой вопрос, потому что когда нам говорят, а вот какая цель США в этой войне, и кому США помогают, и кому США не помогают, и в чем их как конечная политика. Вот надо ориентироваться не то, что люди говорят, потому что они говорят совершенно разные вещи. Иногда, если мы помним, в начале войны говорили, сейчас все поставим ленд-лиз. Но надо ориентироваться на то, что они делают. Вот с июня в украинскую армию не было поставок. И на самом деле, это я, конечно, неделю назад забыла сказать, это является одной из главнейших причин российского наступления под Покровском. Более того, за все это время вот те 14 бригад, которые есть у Украины, большая часть их не вооружена, только две бригады вооружены американцами. Это к вопросу о том, какова реальная диспозиция. И у меня, конечно, ощущение, это мое личное ощущение, вот его я никого не навязываю, что последние несколько месяцев, вернее, последний год американцы занимались следующим, что они пытались принудить Зеленского к миру. А президент Зеленский, в свою очередь, понимал, что американцы не дадут Украине проиграть до конца, потому что они это публично заявили, и, соответственно, надо просто держаться зубами. И да, даже как, в тот момент, когда Украина начнет нести поражение, американцы вынуждены будут вмешаться. Что, собственно, произошло после Харьковского наступления, что отчасти произошло сейчас, но в очень ограниченных размерах на Рамштайне, поскольку, по слухам, вот тут уже по слухам, американцы действительно чрезвычайно недовольны курским наступлением, потому что якобы это сбило те переговоры, которые уже то ли велись, то ли не велись. Я вам советую не сильно этим переговорам придавать значение, потому что, как я уже говорила, современная бюрократия устроена так, что она не может воевать, поэтому она переговаривается. Она делает вид, что она чем-то занята. Все равно все будет решаться на поле боя. И, собственно, надо еще добавить к истории с Покровском Курск, где тоже украинское наступление практически остановилось. И оно остановилось вовсе не потому, что его преградили 60 тысяч российских солдат. Я не знаю, откуда президент Зеленский взял эту цифру. Оно остановилось прежде всего потому, что количество ВСУ, которое оказалось в Курской области, изначально было небольшое, и они вели себя чрезвычайно разумно. То есть они не пытались хапнуть больше, чем могли. Они, соответственно, очертили по реке Сейм те границы, в рамках которых они будут действовать. А вторая причина, насколько я понимаю, по которой она остановилась, что часть российских войск, которая была переброшена против них, это диверсанты. Вот и так хочется сказать, что против... Ну, то есть важно понимать, что вот есть правильное слово, неправильное, вернее, слово, которое называется партизаны. Вот с учетом того, что в советском военном лексиконе партизаны всегда обозначало хорошо подготовленных диверсантов, вот на самом деле сталинские партизаны – это были хорошо подготовленные диверсанты. Точно так же вот те партизаны, которые действуют против российской армии со стороны Украины в Запорожье, в Херсонской области, это, как правило, тоже хорошо подготовленные диверсанты, когда они действуют. И, соответственно, то же самое мы видим в Курской области, потому что это лесная область, она гораздо менее населена, чем Донбасс, достаточно далекие расстояния между населенными пунктами, когда выдвигают, Суджа – это укрепленный пункт, где сидят ВСУ, и когда они выдвигаются в какие-то другие районы, то у них, скажем так, высока вероятность встретить засаду из каких, как раз вот этих самых квазипартизан-диверсантов. И, соответственно, это такой способ войны, который действительно применительно в местности очень удачен и чрезвычайно затрудняет передвижение. Но вот возвращаясь, собственно, к самому главному, это, как я уже сказала, на прошлой неделе мы обсуждали с украинской стороны отсутствие укреплений. Вот на это я прошу вас обратить внимание с американской стороны. Отсутствие, практическое отсутствие военных поставок, вплоть до того, что я напомню, несмотря на то, что в Харьковском направлении серьезных укреплений тоже не было, наступление тогда российское в значительной степени остановили за счет того, что просто привезли большое количество АЗМок и засеяли поля минами прямо из, соответственно, прямо из гаубиц. А вот сейчас этих мин нет. То есть в любой момент российское наступление на Покровске, собственно, американцы могли бы остановить, подкинув большое количество мин. Но они этого не делают, и это просто как вот факт, относительно которого надо задуматься. А вообще, надо сказать, что мы очень часто обсуждаем те новости, которые есть, те новости, которые нам сообщают. Вот это, кстати говоря, извините, ради бога, я про американцев договорю, это важно, потому что мне очень много после предыдущего эфира написало людей, что вот я смеялась над тем, как Зеленский не строит укрепления, но говорит, ну дайте нам, пожалуйста, атакамсы, чтобы бить по российским тылам. Типа, что вы против атакамсов? Я не против атакамсов, потому что это война, и потому что, ну, в войне не бывает царских путей. Россия начала войну, Россия, значит, соответственно, естественно, Зеленский будет пытаться сделать все, что возможно, чтобы Россия ощутила на себе эту войну. Это то, что писал еще командующий Залужный в своей статье, что надо сделать так, чтобы Россия ощутила эту тяжесть войны. Но я обращаю ваше внимание, почему я тогда подумала, да, а в чем же, собственно, В чем смысл моего аргумента? Смысл моего аргумента в том числе заключается в том, что очень много мы видим пиар-заявлений со стороны того же президента Зеленского, но, например, мы не видим все эти несколько месяцев обсуждения вопроса не только почему не построено укрепление, но обсуждение вопроса, а почему американцы не дают вот просто ежедневную вещь, которая нужна на войне, те же самые мины. А почему они не восполняют ту артиллерию, которая была выбита за то время, пока Украина не получала военные, пока Украина не получала военное удовольствие. А вот это ровно та самая проблема, о которой я говорила много раз, что если вы воюете, исходя не из собственных военных сил, а исходя из того, что может поставить, а может не поставить вам партнер, который даже не является союзником, который, строго говоря, не всегда или не связан военными обязательствами с вами, то вы будете добиваться не своих собственных целей, а вы будете добиваться целей партнера в конечном итоге. И, в общем, кто девушку платит, кто девушку ужинает, тот ее и танцует. И, соответственно, мы видим, вот насколько самостоятелен президент Зеленский, очень многие обсуждают, и очень много у меня здесь дискуссий с моими друзьями, потому что некоторые из них говорят, что, Юль, ты ничего не понимаешь, поскольку американцы поставляют оружие, то Зеленский будет делать все, что американцы ему скажут. А я с этим абсолютно категорически не согласна, как ни странно, потому что мне кажется, что как раз в том-то и неправильность, в том-то и особенность этой войны, что в ней разделены прибыли и убытки. В ней воюют одни, а содержат войну другие. Платят своими телами одни, а оружие поставляют другие. И получается, что как бы точно так же помните, как у Путина был Пригожин? Путин зачем делал, зачем Путин завел себе Пригожина? Для возможности отрицания. Он говорил: ну, знаете, я вот не отвечаю за Пригожина, это его частная инициатива, он сделал то-то и то-то. Чем это кончилось, мы все знаем. Потому что когда вы делегируете кому-то право на применение насилия, то этот человек становится сам военным субъектом, и этот человек распоряжается этим правом на применение насилия так, как нужно ему, а не тем, кто ему это делегировал. А точно так же, когда Соединенные Штаты поддержали президента Зеленского, пусть они пообещали ему много, а дали ему мало, и сказали: но мы не несем ответственности за то, что делает президент Зеленский. То президент Зеленский, обладая огромной субъектностью, как раз, собственно, на мой взгляд, и поступает ровно исходя из той самой максимы, что бы он ни сделал, в конечном итоге Соединенным Штатам придется это покрыть и принять. И, соответственно, у меня такая, знаете, немножечко гипотеза, что вот Путин, у него же чем, какие у него проблемы с западным миром? У него проблема с западным миром заключается в том, что когда он учился в КГБ, у них в учебниках было написано, что западная демократия это такой фальшивый фасад, за которым скрываются олигархи, издевающиеся над волей народа и коррупционеры. И он построил в России вот ровно то, что ему было сказали, является западная демократия. То есть фальшивый фасад, за который скрываются олигархи, диктаторы и коррупционеры, издевающиеся над волей народа. И он все время думал, что Западом укрепляет какой-то бильдербергский клуб, очень хотел быть принятым. Когда его не приняли в члены рядов этого, в члены этого клуба, он решил, что это потому, что его не любят, и потому что Запад злоумышляет против России. Так вот, у меня ощущение, что президент Зеленский тоже немножечко, вот если не на тех же учебниках учился, то он всегда слышал про американцев, которые поддерживали разных не очень хороших людей в борьбе с Советским Союзом, и говорили: пусть это сукин сын, но зато это наш сукин сын. Вот, соответственно, мне кажется, что президент Зеленский считает, что в конечном итоге, вне зависимости от того, будет он что-то согласовывать с американцами или нет, например, тот же самый заход в Курскую область, который, по слухам, американцев чрезвычайно раздражил. Но тут это именно по слухам, это вот нью-йоркские таксисты рассказывали Арестовичу, мне тоже это рассказывали, пусть не нью-йоркские, но какие-то другие таксисты. Или там отмена выборов до морковки на заговенье. Вот президент Зеленский считает, что поскольку Соединенным Штатам эта война выгодна в смысле того, что она истощает силы России, то просто все, что он сделает, неважно, сколько за это заплатит, сколько за это заплатит Украина, соответственно, они в конечном итоге будут вынуждены это акцептировать, и мне кажется, это совершенно правильный расчет. Кстати говоря, вот почему я, соответственно, моя претензия к истории с Адамсами, это то, что мы постоянно слышим со стороны офиса президента Зеленского массу пиара, и такое впечатление, что у Украины все хорошо, только вот Адамсов не хватает, чтобы нанести удар по российским аэродромам. А на самом деле Украине в первую очередь не хватает боеприпасов, извините. Не хватает гаубиц, которых выбили. И так далее, и тому подобное. И вообще это очень интересный вопрос, который мы периодически касаемся. Это история о том, какие новости мы обсуждаем, а какие новости мы не обсуждаем. Вернее, мы обсуждаем новости, мы обсуждаем события, но очень часто... мы не обсуждаем новости, которых нет, потому что их нет. А мне кажется, это очень важно напомнить, потому что важно обсуждать не то, что обсуждают все, а важно обсуждать системные вещи, которые происходят, но которых никто не обсуждает, потому что современная новостная повестка напоминает кость, которую бросают, и собаки за нее начинают грызться. А рядом стоит большое вкусное блюдо, но никто не на него обращает внимания, потому что все грызутся за кость. Вот я напомню несколько новостей, которых нет, которых мы не обсуждаем. Вот, например, теракт в Крокусе. Помните, как российская пропаганда рассказывала, что сейчас она докажет, что была замешана Украина, что были замешаны Соединенные Штаты Америки? Абсолютно... Теракт в Крокусе никто нам ничего не доказал, и все постарались забыть. Особенно российские официальные пропагандисты. Зато теракт в Крокусе имел одно следствие, которое тоже мало кто обсуждает, а оно абсолютно системное, и которое мы, к сожалению, забыли в прошлый раз обсудить с Натальей Зубаревич. Я очень рекомендую наш с Натальей Зубаревич стрим о состоянии российской экономики, которая несколько замедлила рост. То есть не остановился рост и не обернулся падением, а несколько замедлился рост, обратите внимание. Так вот, одна из основных особенностей российской экономики сейчас – это начались гигантские после Крокуса меры против мигрантов. Я несколько раз задавалась тут вопросом, почему же Путин не вербует мигрантов на фронт в больших количествах, потому что, казалось бы, если вы платите почти 2 миллиона в Москве за свежий контракт, ну, так через людей из Центральной Азии привезти сложно, что ли. Так вот, чрезвычайно пересох ручеек мигрантов, в связи с чем, естественно, растут зарплаты россиян. Это одна из причин, по которой они тоже растут. То есть они бы все равно росли, но они, видимо, бы росли несколько медленнее. Соответственно, некого из новоприбывших и отправлять на фронт, хотя очень много пытаются отправлять среди тех, кто или получает сейчас российское гражданство, или давно живет в России. Но вот это вот такое следствие теракта в Крокусе, к которому мне даже очень сложно относиться плохо или хорошо, потому что я многократно говорила, что... Мигрант сам по себе – это неплохо или хорошо. Это зависит от качества мигранта и качества и законов принимающей страны. Если у вас есть возможность этого мигранта сделать полноценным гражданином страны, который будет соблюдать ее законы и соблюдать дух ее цивилизации, то это вообще самое ценное, самое потрясающее, что есть на планете Земля. Вот, например, украинские мигранты, украинские беженцы в Польшу, украинские беженцы в Германию. Но это просто сокровище. Это просто одна из причин, по которой Европа в том числе выиграла от этой войны. Но понятно, что сирийские беженцы или афганские беженцы, они не такого качества. И помимо того, что они не такого качества, никто не собирается их переделывать под требуемое качество, что гораздо хуже. Соответственно, в России вроде все пожестче, потому что в России не склонны заниматься мультикультурализмом, Но, с другой стороны, в России нет и таких сверкающих образцов цивилизации, сейчас про которые можно сказать, вот мы свобода, просвещение, наука, и, пожалуйста, подстраивайтесь, новые мигранты, под наши образцы. Потому что, когда мигранты из Центральной Азии приезжают в Россию, они видят, ну, ту же самую Центральную Азию, по сути дела, ну, немножечко, конечно, более цивилизованную. И, соответственно, возникает, и соответственно, как я уже сказала, очень хорошо, если вы можете привести гигантское количество мигрантов и переделать их под себя, но очень плохо, если вы привезете это гигантское количество мигрантов или гигантское, но не очень большое количество мигрантов, или большое, но не гигантское количество мигрантов, и не сможете переделать их под себя, и они будут требовать установления законов шариата. Вот тогда уж лучше действительно, чтобы их не было. Соответственно, второй маленький момент, который все забыли. Помните историю с Северным потоком? Вроде как и Германия выписала ордер на арест украинского дайвера. Вроде как и Wall Street Journal опубликовала расследование. И помните, что было, когда была история с Вагнергейтом, которая была в Украине на всех первых полосах, из каждого утюга, и рейтинг Зеленского рухнул? Те же самые люди устроили операцию, которая гораздо круче Вагнергейта, причем она получилась, и мы не видим абсолютно ничего, вот это как кануло в вечность. Нету никакой истории про взорванный Северный поток. Это, собственно, вот как управляют потоками информации. Если мы посмотрим на Запад, мы видим практически ту же самую историю с покушением на Трампа. Сколько было времени покушения на Трампа? По-моему, недель 8, если я не ошибаюсь. Все, просто нету. Мы даже не знаем ничего, просто того человека, который покушался. Не говоря уже о том, что там покушение на Фица, словацкого премьера. А вот совсем недавно Марк Цукерберг признался в совершенно фантастической штуке. Меньше недели, чуть больше недели назад он признался, что де-факто Фейсбук действительно вмешивался. Что-то вот сейчас.
Так. Нет, может быть, все уже. Юль, все отвисло, все нормально.
А, все отвисло. Да. Демократические выборы устроены так, что речь идет о долях процента, которые приносят победу. И, собственно, это то, что поняли современные западные машины пропаганды, что речь идет о долях процента. Именно поэтому Цукерберга тогда просили цензурировать информацию, которая в конечном итоге сыграла, естественно, на руку президенту Байдену, и он победил. Ну, это должно быть вообще на первых полосах газет. Это должно обсуждаться, не сходить с CNN, с MSNBC. Вместо этого что обсуждается? Ну, вы будете смеяться. Значит, опять нашли каких-то российских троллей, которые то ли вмешивались, то ли не вмешивались в выборы, но точно потратили 10 миллионов долларов на то, чтобы снимать через каких-то крайне правых какие-то странные ролики. Один из этих роликов, единственный, который нам привели в качестве примера, был как раз ролик о том, что надо было снять, что это, дескать, американцы и украинцы устроили крокус. И слушайте, я ужасно не люблю троллей. Тем более я ужасно не люблю RT. И я действительно считаю, что это абсолютное и полное безобразие, когда вот эти вот существуют бот-сетки, вот существуют люди, которые снимают ролики не так, а за деньги, потому что им заказали, тем более если им заказали какие-то там российские инфлюенсеры, какие-то российские технические ребята, которые были связаны с РТ. Потому что я много раз говорила, что самое плохое в бот-сетке. Бот-сетка искажает наше восприятие цифровой реальности. А бот-сетка, во-первых, обесценивает любой диалог, потому что она искажает характер людей, которые ведут этот диалог, а во-вторых, она заставляет в каждом, кто тебе возражает, подозревать бота. не говоря уже о том, что ботсетка навязывает свое мнение другим добросовестным акторам, которые превращаются в хейтеров, потому что люди склонны мыслить вместе с толпой, если они считают, что толпа бежит в этом направлении. Они тоже бегут в этом направлении. Те вещи, которые они в себе подавляли, они, наоборот, с помощью этой ботсетки вылазят наружу. И ботсетка имеет еще один характерный признак, который, собственно, свойственен всякой толпе. Толпа не мыслит мозгами, толпа мыслит эмоциями. Любой политик, который будет обращаться к мозгам толпы, он потерпит поражение. Любой политик, который будет играть на ее эмоциях, он сумеет толпу оседлать. Соответственно, ботсетка, она не должна задаваться приведением даже каких-то хоть сколько-нибудь маломальски логичных аргументов. Она как раз обращается к вашему подсознанию, к вашим архетипам, к тому, чего к вам хочется. И даже человек, который выступает по телевизору, даже если он трижды пропагандист, то он все-таки иногда вынужден говорить какие-то вещи, которые соотносятся с реальностью. А ботсетка, которая не имеет ярко выраженного лидера, может этих вещей, не соотносящихся с реальностью, вообще не говорить, а давить исключительно на чувства. Но когда оказывается, что этих людей так много, то все думают, наверное, надо бежать вместе с ними. Наверное, надо бежать вместе со стадом. Так вот, это я к чему? Что это абсолютное безобразие. Все, что вот эти люди, которые являлись российскими гражданами, это делали, какие-то там организовывали вбросы в американскую информационную среду. Но если я, в отличие от многих, прочитала внимательно обвинительное заключение. Вот это обвинительное заключение говорило, что 10 миллионов долларов потратили на создание 2000 роликов. Это в среднем, получается, ролик, значит, посмотрели 8000 раз, средний ролик. Но вы понимаете, что это семечки. 8000 ролик, влияние на общественное мнение, даже смешно. Сравните с тем, как влияла цензура Фейсбука на тот же американский выборный процесс. Ну и мы могли бы ожидать, что будут обсуждать-то вот не только вот эту вот ничтожную сетку, которая умудрилась на ролики с средним просмотром по 8 тысяч просадить 10 миллионов долларов, а будут обсуждать именно признание Цукерберга, которое он, скорее всего, сделал потому, что в результате его же собственной цифровой цензуры стоимость Фейсбука, стоимость Меты, мягко говоря, идет вниз. Продукт-то портится. А нет, обсуждают вот эту самую цифровую сетку. А это я к вопросу о том, как очень часто люди, повторяю, обсуждают те новости, которые им подкидывают, и не обсуждают те новости, которых нет. Хотя новости, которых нет, это еще гораздо более важная вещь. И это я о том, что вы, собственно, поэтому мы так и назвали этот эфир – теория конвергенции. Потому что, если помните, была в советское время такая теория, ее, кстати, придерживался академик Сахаров, что рано или поздно социалистические страны станут более свободными и капиталистическими, а капиталистические страны, наконец, станут более социалистическими. И так весь мир идет в одном направлении. Советский Союз рухнул, не дожив с советской стороны до реализации этой теории. Хотя как раз пример Китая ее подтверждает. И подтверждает, что социалистическому строю не обязательно было рушиться, чтобы превратиться во что-то приличное. Более приличное, чем социалистический строй. А вот с другой стороны океана как раз капиталистические общества в наличии демократии впечатляюще являются собой хорошую иллюстрацию того, что теория конвергенции права. Они становятся все более и более социалистическими. И когда, например, мы видим, как открывается окно Овертона, и западные демократии, которые всегда основывались на свободе слова, неиронично начинают рассуждать о том, что информацию надо цензурировать, и это обязательно, и без цензуры информации не спасешь цивилизацию и не спасешь демократию,
так, ну опять подвисло.
И многие западные
демократии... Так, Юля, вы подвисали опять. Угу. Пардон. Вы отвисли, теперь нормально.
Да, ну, отвисло, да, да.
Секунд 20, наверное, не было.
Да, ну что делать? Вот, так мало того, что, значит, происходит конвергенция с социализмом, что, впрочем, понятно, потому что, как я уже, еще Джон Стюарт Милль сказал, что всякое всеобщее избирательное право рано или поздно кончится социализмом. И понятно, что если у вас всеобщее избирательное право, то у вас есть большое количество людей, которым политики объяснят, что им все должны, и эти люди проголосуют за этих политиков, а эти политики будут создавать новые и новые группы людей, которые будут объяснять, что им все должны. Так вот, помимо конвергенции с социализмом, мы видим совершенно удивительную вещь, а именно то, что демократии начинают пользоваться некоторыми инструментами, которыми пользовались диктатуры. Более того, демократии начинают пользоваться некоторыми инструментами, которыми, например, пользовался Путин. Вот просто абсолютно под теми же самыми предлогами, что Путин и Иран. Напоминаю, Иран, значит, рассказывал, что Павел Дуров торгует детьми, значит, Путин, значит, в России, если я не ошибаюсь, могу сейчас перепутать, но, в общем, там фигурировали тоже обвинения в торговле наркотиками, абсолютно под теми же самыми предлогами. Мы видим Дурова арестованного в Африке, и абсолютно под теми же самыми предлогами мы видим, опять же, неироничные призывы к цензуру или даже к аресту Илона Маска. А вот что еще, не забывайте, господа, задавать вопросы. Еще у меня вот есть такой вопрос, значит, Путин попросил рожать по 10 россиян, как вы это прокомментируете? Но он, по-моему, не сказал, чтобы типа рожать, да, Путин призвал рожать по 10 детей, это он серьезно. Ну, как я понимаю, он не призывал рожать по 10 детей, а вспоминал о тех прекрасных временах, когда женщины рожали по 8 детей и так далее. Что я им тут скажу? Значит, вне зависимости от того, кто это говорит, там, Путин или Илон Маск, который, кстати, тоже чрезвычайно озабочен падением демографии, это абсолютно гигантская проблема, собственно, главная проблема, которая сейчас стоит перед, не побоюсь этого слова, западной цивилизацией. Вот как-то неудивительно, но и Россия, и Украина, в первую очередь Россия, в этом отношении тоже являются частью западной цивилизации, потому что они демонстрируют ровно те демографические паттерны, которые демонстрируют и Швеция, и Франция, и даже, хотя в меньшей степени Соединенные Штаты Америки, пожалуй, среди крупных западных обществ только Израиль достаточно прилично рожает. Потому что мне кажется, что примерно 90% проблем, в том числе с которыми сталкивается сейчас не то что Россия, а Запад, связано ровно с тем, что в цивилизованных странах, прошедших второй демографический переход, женщины эмансипированные, что уж там говорить, они занимаются работой, они зарабатывают деньги, они живут в свое удовольствие, они себя реализуют, они рожают мало детей. А, соответственно, в тех обществах, где женщины не эмансипированные, где они сидят дома, где их бьет муж, где их держат в паранже, там они рожают много детей. Если вы посмотрите те демографические тенденции, которые существуют, то даже с учетом того, что на Востоке тоже начинают рожать поменьше, но разница совершенно чудовищная, разница абсолютно не в пользу западных цивилизаций, более того, она не в пользу западных цивилизаций и Китая. И если так будет продолжаться, то есть, и, собственно, вот что мы, например, наблюдаем, что мы, например, наблюдали век назад, полтора века назад, еще лучше. Мы наблюдали Европу, которая имела гигантское количество избыточного населения. Это избыточное население колонизовало весь мир. Что мы наблюдаем сейчас? Мы наблюдаем Европу, у которой явный недостаток населения. Первоначально политики, видимо, честно пытались решить проблему этого недостатка путем импорта недостающего количества населения с Востока из Африки и думали, что смогут восполнить недостачу. Оказалось, что у этого способа восполнения недостачи есть катастрофические последствия, которые мы сейчас и наблюдаем. А поскольку эти катастрофические последствия в демократическом обществе являются самодавляющими, То есть, скажем, у вас образуется 10-15% исламских избирателей, которые очень важны, мнения которых, голоса которых очень важны для того, чтобы победить на выборах. Вы вынуждены заискивать перед этими избирателями, а дальше начинается ровно то, что мы уже многократно наблюдали. Если бы не было бы этой демографического диспаритета, если бы не было этого демографического неравенства, то картина современной политики, современной западной политики, она была бы вот просто, просто принципиально другой. То же самое и говорить о Путине. Я думаю, что его идея фикс захватить Украину в том числе была связана с тем, что он видел уменьшение населения российского. И как бы сказать, хотел восполнить это простым хапком. Соответственно, наоборот, если представить себе, что каким-то чудом российские женщины вдруг станут рожать по 6 детей, то, согласитесь, ну, никаких даже, никакой экспансии не понадобится. Россия и так займет очень достойное место, гораздо более важное место в мире, чем она занимает, просто за счет гигантского увеличения количества населения. У нас есть замечательное видео Алексея Ракши, замечательного российского демографа на канале, где мы с ним с это обсуждаем. И, в общем, мы сошлись в одном, что абсолютно новые демографические условия требуют абсолютно новых демографических решений. И единственный способ, которым реально можно решить гибнущую демографию, это если вы женщине, которая получила свободу, которая получила возможность работать, которая получила возможность самореализации и которая понимает, что рождение ребенка лишит ее всего этого, то есть она станет, грубо говоря, получать меньше, проблем у нее будет больше, зависимость ее от мужа будет больше, а карьерной самостоятельности и карьерного роста с ними все будет гораздо сложнее. Так вот, единственный способ решить проблему – это если вы будете платить женщине за рождение детей так же, как вы ей платите за хорошую, удачную работу. Вот, то есть вы сделаете ей возможность, откроете ей возможность еще одной карьеры, которая называется рождение детей. Там дальше есть всякие инструменты тонкой настройки, детские сады, бенефиты. Но вот ровно как Путин. Да, у Путина была большая проблема с большая проблема с мобилизацией. Никто не хотел мобилизовываться. Путин стал платить огромные деньги, оказалось, что есть гигантское количество людей, достаточное количество людей, которые готовы идти и воевать. Вот как только Путин будет платить сопоставимые деньги за рождение детей, у него тоже найдется достаточное количество женщин, которые будут рожать. Кстати говоря, собственно, вот в том, что касается материнского капитала за второго ребенка, это действительно, по словам Ракши, привело к рождению в России 2,5 миллионов дополнительных детей. Это очень приличная сумма. И именно на этом направлении нужно продолжать работать. И еще раз повторяю, вот если бы Путин те деньги, которые он потратил на войну, просто заплатил роженицам, вложил в будущие детские сады, вложил в будущие школы, то, глядишь, он бы, там, Россия приросла бы совершенно точно гораздо больше, я уже не говорю о всей крови, ужасе и так далее, и о всех моральных аспектах происходящего. Соответственно, да, есть, конечно, какие-то... Что самое неприятное, это что вот вся эта скрипоносная братья вокруг Путина пытается решить вопрос на халяву и взывает к там, патриотизму, скрепам, пытается сделать то же самое, что в исламе засадить женщину куда-нибудь в подвал. Ну, джина, если выпущен из бутылки, обратно не загонишь. Женщин в подвал не загонят. Да, некоторые вещи, связанные с поднятием статуса многодетной матери, могут быть в качестве дополнительных побудительных мотивы достаточно важны. Если я не ошибаюсь, это вот в Грузии тогда тамошний патриарх сказал, что каждого, если женщина родила третьего ребенка, то каждого этого третьего ребенка он будет ему крестным отцом. Поправьте меня, если я не ошибаюсь, но, по-моему, вот это было так. И да, действительно, очень много третьих детей стало рождаться. То есть в качестве вишенки на тортике это очень хорошие побудительные вещи, но самое главное, еще раз повторяю, если современная женщина полностью вовлечена в экономический процесс, а в России современная женщина полностью вовлечена в экономический процесс, то она будет рожать только если вы это сделаете для нее экономически выгодным. Точка. Еще раз повторяю, это не исключает разных инструментов тонкой настройки, может быть, даже там разных выплат по регионам, но, конечно, это первая та вещь, над которой просто, которая просто является одной из первоочередных вещей для России. Кроме того, мне кажется, что да, она является одной из первоочередных вещей для Европы и США, как побудить то население, скажем так, как побудить коренное население рожать побольше. А еще у меня несколько вопросов. Да, вот есть вопросы про израильские протесты, которые были на этой неделе. Но напоминаю, что вот неожиданно большое количество... Хамас получил неожиданную помощь со стороны Гестадрута, со стороны многочисленных израильских левых, которые, во-первых, объявили забастовку, но забастовка провалилась в значительной степени, и, во-вторых, собрали довольно внушительные демонстрации, которые походили с криком, что вот, ребята, значит, пусть Нетаньяху немедленно заключит соглашение с Хамасом, и это приведет к освобождению заложников. Ну, это просто, конечно, был гигантский подарок Хамасу. Это было ровно то, что происходило, напомню, накануне освобождения, вернее, не накануне, а что привело к освобождению капрала Гилада Шалита, когда на него поменяли свыше 1000 террористов. Ровно такие демонстрации, то есть не такие, а в десятки раз большие. То же самое против того же самого Нетаньяху. И тогда, собственно, Хамас и понял, что из Израиля в такой ситуации можно ведь веревки. И, собственно, вот освобождение Гилада Шалита и кончилось 7 октября. Потому что тактика Хамаса ровно в этом и заключалась. А они убьют, они изнасилуют, они прольют реки крови, но они захватят заложников, и потом Израиль, как шелковый, скажет, что вот раз есть заложники, мы станем перед вами на колени и продолжайте дальше. Соответственно, насколько я понимаю, на этот раз этот план не сработал ни у Хамаса, ни у израильских левых, для которых, видимо, уничтожить Нетаньяху гораздо важнее, чем победить Хамас. И Нетаньяху, который, во-первых, загнан в угол, а во-вторых, пользуется тем, что в Америке выборы, и американцам не до него. И Нетаньяху, продолжит уничтожать Хамас, б, никуда не уйдет из Филадельфийского коридора, в, посмотрим, что будет происходить на севере, потому что там, как я понимаю, очередные несутся слухи, что вот-вот Израиль войдет на север. Мне все это напоминает старую историю про мальчика, который кричал «волки, волки!». И когда, значит, волки наконец появились, никто ему не поверил. Вот у нас уже нам шестой раз говорили, что Израиль вот-вот начнет операции против Хизбаллы, а что в какой-то момент, видимо, когда он их действительно начнет, все махнут рукой и скажут, ну, это нам столько раз говорили. Так что посмотрим, что будет еще. Значит, меня просят прокомментировать речь Юлии Навальной о деколонизаторах. Да, вот у меня тут есть вопрос. Скандал с российскими агентами влияния. Это серьезно? Это ли ремейк Раша Гейта? Я уже говорила об этих агентах влияния. И вот, во-первых, меня очень смущает то, что то обвинение, которое предъявлено, носит название, что это обвинение по поводу вмешательства в американские выборы, а поскольку я прочла внимательно обвинение, я увидела там единственный пример, и этот пример был не по поводу вмешательства в выборы, а по поводу того, что участников вот этой сетки, которые фактически были ботами, да, это были какие-то известные, в данном случае, правые комментаторы, которые мне абсолютно неизвестны, поэтому я не знаю, насколько они влиятельны, насколько я понимаю, не очень, но, значит, фактически их просили выступить в роли ботов и троллей, то есть они за деньги должны были что-то там высказать, но это было не о выборах, а это было о том, что вот теракт в Крокусе совершили украинцы и американцы. Странно, что никакого другого примера нам не привели. Соответственно, как я уже сказала, да, это, конечно, ужасно и плохо, даже если вы потратили 10 миллионов долларов на то, чтобы снять ролики, которые в среднем посмотрело 8 тысяч человек. И я с нетерпением буду ждать, пока письмо Марка Цукерберга с признанием о гораздо более существенном и реальном влиянии на американские выборы, которые осуществлялось посредством цензуры, получит, ну, будет точно так же расследовано, и страшно подумать вообще, какие это повлечет последствия для тех, кто вот действительно оказал серьезное влияние. Ну, значит, по поводу спича Юлии Навальной, напомню, что это, кстати, вот типичная новость, которую нам подсовывают как кость, потому что этой новости нету. Это был какой-то полабзаца в речи Юлии Навальной, которая была совсем о другом. И понятно, что этот хейт как раз высосан из пальца, и хейт этот как раз организован. Причем надо сказать, что у меня есть сильное подозрение, что значительная часть этого хейта просто тупо связана с тем, что, как бы это мягче так сказать, ну вот есть разные западные гранты. И хорошо известно, что ФБК просто действительно много получает американских грантов, и сейчас в основном-то на них и живут, честно говоря, поскольку, значит, после фильма «Предатели» вряд ли их будет давать еще деньги там Ходорковский или некоторые другие люди, а то, соответственно, значит, американские гранты – это главное. А как вы знаете, американцы действительно деколонизаторов любят. Они их не убьют не потому, что они как-то хотят стремиться разрушить Россию и всякое прочее, а просто потому, что они в принципе деколонизаторов любят. Потому что достаточно посмотреть на американские кампусы, где ходят все эти сине-розовые люди с табличками «Queers for Palestine» и даже требуют уничтожить саму Америку как ужасный колонизаторский проект белых, которые уничтожили коренных американцев. Так, ну вот, вот если эти люди ходят с этими табличками и требуют саму Америку уничтожить и Израиль уничтожить как проект колонистов и поселенцев, то что же вы хотите, чтобы они не давали гранты на, соответственно, деколонизацию пельменей? Помните, там был какой-то проект, вот-вот, кажется, он назывался, 2 миллиона долларов ребята потратили на снятие фильмов о деколонизации пельменей и прочие другие вещи. Так вот, это дело святое, и понятно, что деколонизаторы пельмени, они чувствуют в ФБК конкурентов и, соответственно, борются как могут. Но, конечно, дело не только в этом, а вот действительно это касается, значит, напомню, что Юлия Навальная сказала, что все идеи деколонизации и расширения России – глупость, причем пол абзаца этому посвятила. Но этого, конечно, следовало ожидать, потому что, напомню, что украинские национал-активисты, они очень наивно шантажировали Юлию Навальную. Там была такая кампания, как она смела после убийства мужа в первый же день не заявить о поддержке деколонизаторов и РДК вот в тот самый момент, когда эти самые деколонизаторы радостно постили картинки с похороненным в гробу бутербродом. И там такой шантаж был: если вы, мол, не исправитесь, мы вас отменим, как мы отменили самого Навального. И то же самое было с Яшиным и Карамурзой, когда они, соответственно, провели пресс-конференцию, то тоже, значит, как вы смели во время этой пресс-конференции говорить не о деколонизации России, а о чем-то другом? С какой стати эти ботсетки решили, что те, кто не боится Путина, будут бояться ботсеток, мне неизвестно. Но в этом смысле, да, показательно другое, потому что вот уже 2 года прошло с тех пор, как президент Зеленский, у которого голова закружилась от гастролей по всем парламентам мира. искренне решил, что вот сейчас Рашка будет повержена и расчленена, РДК войдет в Хабаровск. И вот та якобы российская оппозиция ручная, которую завелась при офисе президента, ну вот там те, кто раньше брал деньги у Суркова, те, кто курировал от администрации президента России нациков, убивших Маркелова и Бабурова, вот они будут решать судьбы России. То есть тогда, мне кажется, идея была, заключалась в том, что администрация президента Украины искренне была уверенность в том, что сейчас вот они отделят Татарстан, посадят в Москве Пономарева, Запад поручит им решать судьбу Владивостока, а все от Навального до Акунина должны будут присягнуть на верность украинскому БЛМ и пройти курсы деколонизации. И вот с тех пор много воды утекло. Видно, что Соединенные Штаты, они дают оружие даже на то, чтобы остановить ведущиеся из последних сил и небольшими отрядами наступления под Покровском. Я, кстати, забыла об этом сказать. Это же очень важно, да? То, что наступление под Покровском остановилось, а его остановили Азов и Карадаг, свидетельствует о том, какими малыми силами оно ведется. А тем не менее, значит, оружия-то американского практически нет. Какой там Татарстан, какой там Крым? Но вот эти национал-активисты, они живут в собственном альтернативном мире, где они могут отменить всех, кто когда-то был потенциальными союзниками Украины, от Навального до Маска, где экономика России завтра рухнет. Слушайте, кстати, нашу беседу с Натальей Зубаревич, почему она не рухнет, где РДК завтра войдет в Хабаровск. И я еще раз повторяю, именно эта позиция Зеленского и именно эти национал-активисты являются главной причиной того, что поддержка Украины, в том числе и военная, на Западе сильно ослабла. Потому что отменяли не только Навального, отменяли поляков, отменяли Маска. И позиция президента Зеленского и вот всего этого украинского БЛМ была позиция из старухи, из кабаки золотой рубки. Вот что ни делали, все было мало. На каждую искреннюю помощь, на каждый шаг навстречу была одна реакция – мало, еще. И вот эти ребята думают, что отменяют Навальному, а на самом деле, конечно, они уменьшают поддержку Западом Украины. И, на мой взгляд, еще это ревность, потому что ну вот раньше Зеленский ездил и встречался с западными лидерами, а теперь картинки со встреч с ними постит Юлия Навальная. Это очень неразумно, когда вы видите демонстративно западных лидеров, которые встречаются с Юлией Навальной, пытаться говорить, что вот баба Яга против. У меня есть еще два страшных вопроса, которые я долго как-то к ним подбиралась, но вот я вижу, что они прямо вот написаны у меня подряд. Один, значит, мне спрашивает человек, зачем ВСУ стреляют по Белгороду? Ну, короткий ответ, потому что перед этим Россия ударила по Харькову дважды, причем не прицельно. То есть один раз прилетели бомбы по центру города, другой раз прилетели ракеты по центру города, и оба раза это была стрельба именно не там, то есть даже не имелось в виду, что... Судя по всему, никуда, кроме как, вернее, не по центру, а по Салтовке, по жилым кварталам. Оба раза, собственно, по жилым кварталам и били. И второй вопрос, зачем российская армия бомбит жилые кварталы Харькова? Вот мне кажется, что вот как раз эти два прилета ракет, значит, сначала это были бомбы по Харькову, потом это были ракеты по Харькову, потом это были ракеты по Львову. Они знаменуют собой новый шаг эскалации, потому что, насколько я могу судить, может быть, я ошибаюсь, но там даже не было приблизительной идеи военных целей. Там была именно идея, типа, вы тут в курс зашли, вот мы вам покажем. Там была, видимо, идея, чтобы народ уезжал из Украины, перегружал западную систему соцобеспечения. Вот я так себе это представляю. Соответственно, как я уже сказала, в ответ прилетело дважды по пакету града по Белгороду. Понятно, что град – это тоже не избирательное оружие. И это очень тяжелая и очень печальная история, которая совершенно, я бы сказала так, загажена пропагандой. Я постараюсь объяснить, что я думаю. сначала о физической стороне дела, а потом о пропаганде. Во что стреляют российские ракеты? Именно ракеты. Мы сейчас не будем напоминать, что, естественно, когда Россия бомбила Мариуполь, естественно, в начале этой войны, когда, опять же, просто из российской артиллерии обстреливала Харьков, там, естественно, были неизбирательные обстрелы. По моим представлениям, значительная часть российских ракет, некоторая, значительная, не могу сказать в точности какая, и даже не беру на себя такой смелости судить, не уверена, что мы это когда-нибудь узнаем, она, естественно, пытается бить либо по объектам инфраструктуры, либо по военным объектам. Слово «пытается» здесь у нас очень важное и главное. Просто по той причине, что... Ну, это ракеты слишком дорогие, чтобы использовать их для ковровых бомбардировок. Для ковровых бомбардировок ракет не хватит. Чтобы осуществлять ковровые бомбардировки и сплошной террор против гражданских, как, допустим, англичане во время Второй мировой войны при бомбежке немецких городов, нужны просто совершенно другие мощности. Поэтому это не очень рациональное использование дорогих ракет, «Искандеров», «Кинжалов», чтобы они просто били по гражданским объектам.
Так, опять, похоже, подвисло.
Что С-300 – это ракета.
Юля, опять зависали, пардон. Да, у вас на Старлинке явно этот компьютер. Угу. Все, теперь пошло, поехали дальше.
Да, да, у меня компьютер на Старлинке. Так, одну секундочку, который из компьютеров на Старлинке?
У вас сейчас оба на Старлинке, Юля.
Сейчас, если я перейду со Старлинка, то что произойдет?
Мы переходите. Переходите и зайдите в звонок заново. Вот. И тогда мы не будем больше так подвисать.
Да, господа, я здесь с вами?
Да, вы на месте, все отлично. Все на месте, отлично.
Извините, вот такой он Старлинг, но мы больше без Старлинга. Значит, соответственно, я говорила о том, что я не знаю, кто меня услышал, кто меня не услышал. Напоминаю, что, в принципе, ракета – это слишком дорогая вещь, чтобы ее расходовать просто для террора по мирному населению. И, соответственно, Россия теоретически, чисто теоретически пытается их применять там, где она наносит наибольший стратегический ущерб. Из этого, однако, надо вычесть следующие факторы. Во-первых, часть российских ракет – это С-300. Это ракеты для поражения воздушных целей. Эта воздушная цель должна быть подсвечена. Это значит, что когда вы из С-300 стреляете во что-то, что расположено на земле, то она фактически летит по баллистической траектории и, в принципе, не может быть цель подсвечена. И, в принципе, эта ракета летит с точностью, не превышающей точность снаряда. Соответственно, эта цель, эта ракета, в принципе, летит не точно, она бьет только по площадям. И, соответственно, она используется де-факто для того, чтобы перенасытить воздушную оборону, как, например, во время обстрела 26 августа. То есть эта ракета попадает по любому месту в городе, в том числе по гражданским объектам, и не попадает, и заведомо не может быть сколько-нибудь точно нацелена, но просто российская армия использует ее, чтобы перенасытить противоракетную оборону. Кроме этого, значительная часть российских ракет, несмотря на то, что они являются формально точными, они могут быть неправильно запрограммированными или они могут быть не очень точными. Например, это касается той ракеты, которая попала в Ахмаддит. Там 5 ракет из этого пуска, там всего было 6 ракет, попало в завод «Артем», где что-то было, мы не знаем, что там было. Возможно, там было какое-то производство, возможно, там был, как пишет Юлиан Рёбкин, склад оружия. Оставим в стороне вопрос, правильно ли использовать военный завод в центре города во время такой войны для того, чтобы хранить там что-то военное. Но вот ракета, которая попала в Ахмадет, она, соответственно, отклонилась на километр с лишним в сторону. И это постоянно, как мы знаем, случается с российскими ракетами. То есть это не единичный случай, как когда у американцев во время войны в Югославии ракета оказалась неправильно запрограммирована и влетела в трубу, китайского посольства. Это происходит раз за разом. Кроме этого, огромное количество случаев мы видим, когда российские ракеты или точные бомбы, как в случае попадания в Харьковский эпицентр, прилетают туда, куда они собирались попасть, и российское командование рассказывает, что это была военная цель, и что там что-то хранилось. А там на самом деле ничего не хранилось, и мы это точно можем видеть на примере Харьковского эпицентра, когда там не было вторичной детонации, то есть это был чисто гражданский объект. Более того, в него попали днем, хотя уж вообще-то, если вы считаете, что это военный склад, и там что-нибудь используется как военный склад, можно, в общем-то, и ночью выстрелить, и тогда точно в окупатели не попадете. Значит, российскую армию в этот момент это не волновало. Это, видимо, связано с качеством имеющейся у российской армии разведывательной информации. Насколько я понимаю, значительное количество российских осведомителей – это просто наркоманы, которые за 3 копейки чего-то пишут, чего они видели своими глазами и чего они не видели. Очень часто им что-то нужно просто на дозу, поэтому они побыстрее пишут. Иногда они угадывают, как, например, мы это видели в Полтаве, когда прямо в момент построения во двор военного училища, которое выпускало операторов дронов, прилетело 2 ракеты «Искандер». То есть они не только прилетели в военное училище, они еще сделали это прямо в момент построения, судя по всему, хотя там были разночтения. И, соответственно, огромное количество жертв. Понятно, что это кто-то стукнул, понятно, что где-то рядом был наводчик. Но, как я уже сказала, огромное количество российских наводчиков, судя по всему, оно пишет вот так вот, тыкает пальцем в небо и что-то такое пишет. Соответственно, плюс к этому, как я понимаю, сейчас прибавляется часть ракет, которые вот корейского производства, которые, в принципе, правильно не летают. Вот если я не ошибаюсь, то, что прилетело в Павлограде недавно, понятно, почему прилетело по Павлограду, потому что после эвакуации Покровска он становится главным транспортным хабом, который, соответственно, снабжает значительную часть Донбасса. Но суть по тому, что мы видим, там ни в какие серьезные военные объекты ничего не попало, ровно потому, что вот это были корейские ракеты. Вот все это, да, это как бы огромное количество дополнений, которые, мягко говоря, делают первоначальное утверждение, что вот видимо, так, можно сказать так, российские войска пытаются скорее стрелять по военным объектам. Но они не только прекрасно знают, что это очень часто у них не получается, они закладываются на то, что ну и фиг с ним, выстрелили, куда выстрелили, там и напишем, что, скажем, был военный объект. Тем не менее, мне кажется, вот эта вот история, когда практически после каждого удара объявляется, что это был намеренный удар по мирным жителям, мне кажется, это тоже работает против Украины, потому что это пропаганда, и это не всегда правда, и это, как бы сказать, преуменьшает те случаи, когда, и это действительно очень происходит часто, когда удары действительно происходят по мирным жителям. То есть получается, что это нельзя отличить, в принципе, от российской пропаганды, которая, обращаю ваше внимание, работает таким же образом. Вспомним, например, когда украинские атакамсы били в Крыму по военной базе, атакамсы сбили, один из атакамсов, причем он был с кассетными боеприпасами, ударил по пляжу, погибло несколько детей. Что говорит российская пропаганда? Это все нарочно, били по пляжу. То есть мне кажется, что не надо, российская пропаганда, да, она ужасна. И, собственно, она была одна из самых, она является одной из самых чудовищных вещей в этой войне. И она является одним из главных причин, по которым на Путина, да, вот с его рассказами о том, что украинцы сами устроили Бучу, с его рассказами о том, что, значит, украинцы сами бомбили Мариуполь, она является одной из главных причин, по которым на Путина смотрят как на изгоя, каковым он и является. А зачем в условиях, когда огромное количество российских ракет действительно прилетает по мирным жителям, а, ну, вот, как только что я говорила, Львов и Харьков, например, примеры, а не всегда корректно обращаться с теми случаями, когда российские ракеты имеют то, что является легитимной военной целью, мне кажется, я, если честно, не понимаю. Ну и, собственно, наверное, последний этот спич я могу закончить. Я бы хотела обратить ваше внимание на одну очень простую вещь. Вот мы знаем, как российские войска вели себя в Буче. И обратите внимание, сейчас украинские войска находятся в Курске, и они ведут себя принципиально по-другому. Вот это самая главная разница в этой войне. Потому что войска, ну, войска вообще воюют, и войска вообще убивают. У меня где-то здесь с собой была, сейчас я постараюсь найти. Это был... Секундочку, если я это найду. Да, мне очень стыдно, я не могу найти... Секундочку. Да, вот история, которую я вам хотела рассказать. Она случилась 19 ноября 2005 года в Ираке. Колонна американских морпехов подорвалась на самодельной бомбе. В результате взрыва погиб младший капрал. В ответ американские военные просто ворвались в близлежащие дома, застрелили там 24 безоружных мирных жителя, самой младшей жертве было 3 года, самому старшему 76 лет. А потом рассказали, что вот эти жители погибли из-за взрыва, которые были устроены иракскими боевиками. При том, что когда американцы это расследовали, стало известно, что началось все с того, что вот морпехи пострадавшие остановили проезжавшие мимо такси, в котором ехали студенты. Их вывели из машины и застрелили на месте. Вот это к тому, что так часто случается на войне. И это случилось с американскими войсками. Кстати, это очень долго не хотели расследовать. А вот если посмотреть, как вели себя российские, как, вот российские войска, очень часто ведут себя так. Мы не видим примеров, чтобы так системно вели себя украинские войска. И, на мой взгляд, вот это самое главное, о чем важно говорить. Потому что всегда можно найти видео, где кому-то перерезали горло, видео, где кто-то расстрелял пленных. Видео, где кто-то расстрелял пленных после того, как один из пленных попытался оказывать сопротивление и до бесконечности спорить, это было правомерно, это было неправомерно. Но вот я вам обращаю на две простые вещи. Несмотря на то, что как ведут себя российские войска и как ведут себя в целом и в среднем украинские войска. Разница грандиозная. На этом я постараюсь ответить еще на парочку вопросов и буду закругляться, потому что мне кажется, что это не совсем правильно, что у нас превратились двухчасовые лекции мои эфиры. Я напоминаю, что обязательно постараемся в среду или четверг вот сделать эфир о теории заговоров, как я уже и обещала. Обязательно постараемся на следующей неделе позвать в эфир Дмитрия Некрасова. Продолжим разговор о том, что происходит с российской экономикой. Юлия, можете ли вы прокомментировать слова сенатора Грэма, который сказал, что украинцы воюют с Российской Федерацией, чтобы нам не пришлось воевать с ними? Сенатор Грэм совершенно прав с точки зрения американцев. То есть, вне зависимости от того, придется ли Америке воевать с Россией, я сильно, естественно, подозреваю, что нет, потому что Путин все время говорит, что он воюет с Америкой, но это, знаете, есть большое количество стран, которые определяют себя через то, что они ненавидят американцев. Вернее, они говорят, что нас американцы ненавидят. Вот если вы приедете куда-нибудь в Боливию, то вы увидите, что там все стены исписаны словами типа «Fuera USAID», и где-нибудь в Боливии вам расскажут, и где-нибудь в Венесуэле вам расскажут, и где-нибудь в Судане вам расскажут, что американцы спят и видят, как стереть вышеозначенную Боливию, Венесуэлу или Судан с лица земли. А 99% американцев не подозревают об их существовании. А существование России, конечно, подозревает гораздо большее количество американцев, особенно если им рассказывают каждый день CNN, как Путин героически вмешивается в выборы, снимая ролики, которые смотрят в среднем 8 тысяч человек. Но, еще раз повторяю, с точки зрения Соединенных Штатов, их политика совершенно понятная. Стирать два куска бывших Советского Союза друг от друга. Ну вот представьте себе, если бы в 1939 году, ну не в 1939, да, в 1937, от Германии вдруг отделилась Бавария. И вместо того, чтобы Гитлер нападал на всех и там оттяпывал Судеты и так далее, аннексировал Австрию, а вдруг можно было бы устроить германско-баварскую войну, вдруг Германия бы напала на Баварию со словами «да это же наши исконные земли», а баварцы бы сказали «да вы тут сволочи, колонизаторы, пруссаки, и вообще это мы настоящие немцы, а вы какие-то пруссаки с севера, балтийский народ, который еле-еле колонизовали». Но, согласитесь, для мира это было бы большое облегчение. И мир бы, конечно, с удовольствием подкидывал бы дровишки в этот костер. Но еще раз повторяю, одно дело то, что выгодно Соединенным Штатам, совершенно другое дело то, что выгодно России, совершенно третье дело то, что выгодно в Украине. Я против коротких, сейчас метражом кода доступа по субботам. Пишет мне Мира, спасибо, давайте, значит, сделаем как-то золотую середину, ну, хотя бы на полтора часа. Владимир пишет, Юля, получается, Россию снабжает Иран, Северная Корея, а где знаменитая экономика и ее мощь? Владимир, смотрите, Россия сейчас тратит то ли 8, то ли 9% ВВП на свои военные нужды. Это столько же примерно, сколько тратили США во время холодной войны, и, как мы знаем, это не сильно погубило экономику США. Это гораздо меньше, чем тратит Израиль. Более того, мы знаем, что военная часть экономики является локомотивом и двигателем израильской экономики. И вообще я напоминаю, что мы все воспитаны вот в идее, условно говоря, вот как оно происходило во время Второй мировой войны, когда весь Советский Союз работал, естественно, на оборону, а в 1944 году, если я не ошибаюсь, 90% экономики Германии работало на оборону. Я обращаю ваше внимание, что у Путина совсем другая задача. Он, в принципе, мог бы провести, наверное, мобилизацию. И, скажем, тогда российские войска гораздо бы успешнее наступали под Покровском. Хотя, с другой стороны, тогда бы американцы, видимо, просто в рамках уравновешивания обеих частей уравнения подкинули бы ВСУ гораздо больше оружия. Но, насколько я понимаю, стратегия Путина, она вот такого медленного леденящего удушения. Я не уверена, что он будет проводить мобилизацию. Более того, я уверена, что он сделает все, чтобы ее избежать. И для меня было очень важным звоночком, что он не торопится нанимать людей из Центральной Азии. То есть для него даже это не является сильным приоритетом, а это то, что могло бы закрыть мобилизационную дырку. И, соответственно, вот в рамках той колониальный в буквальном смысле, в смысле 19 века войны, которую он ведет, Вот он старается, чтобы эта война была для России так же неоприменительна, как, скажем, для Великобритании в XIX веке война в том самом Афганистане, в котором участвовал добрый доктор Ватсон. Ну, то есть тогда же, в общем, никто в Великобритании не предъявлял английской армии, что вы там вот что-то еще долго воюете, Афганистан еще не завоевали. И вот надо потуже затянуть пояса. Нет, все наоборот считали, что воюем и воюем, пояса затягивать не надо. Что... А к вопросу о том, почему, если в такой ситуации можно закупить дешевые, хотя и хреновые ракеты у Ирана и Северной Кореи, то, конечно, Путин их закупает. Причем обратите внимание, что, судя по всему, ну, это более щедрый канал закупок, даже чем американская помощь. Володя пишет, почему наша Россия везде решила вмешиваться, когда у нас самих дома варварский беспредел просто происходит. Ну, во-первых, не наша Россия, а Путин. Как-то так народ в России все-таки лишен политической субъектности, я бы сказала так. Но одна из причин ровно поэтому. Одна из причин заключается в том, что когда у вас дома гаишники берут взятки, то всегда очень хорошо пойти войной на соседнюю страну, и тогда, глядишь, и как-то даже неприлично будет взятки обсуждать гаишников не до них. А Юлия Навальная умничка, назвала вещи своими именами этих свихнувшихся на идее развала Рашки. Значит, слушайте, ну, Юлия Навальная говорит то, что ваш покорная слуга тоже уже достаточно давно говорила. Пригласите мне, пишут еще раз в эфир, Андрея Боумейстера. Он такой же интересный, как Арестович. Значит, обязательно пригласим Боумейстера. Я даже вот не обдумываю, как раз после истории с Дуровым, не пригласить ли Андрея поговорить о свободе слова. Напишите, как вы к этому делу относитесь. Смотрели ли вы рассказ «Служанки»? Это как современная Россия с канадскими декорациями, как ни крути. Как ни натягивай улыбку, Россия обречена, пишет мне Володя. Первый рассказ «Служанки» я не смотрела и даже могу сказать почему. Потому что как бы это тот редкий случай, когда у меня была заранее аллергия и на текст, который, наверное, я рано или поздно прочту, и уж тем более на кино, потому что когда я увидела этих девиц, которые, облачившись в одежды из этого фильма, ходят на митинги против Трампа, то я ругнулась и подумала, ребят, вот вы серьезно рассказываете, что Трамп построит рассказ «Служанки». А вы не хотите оглянуться вот на этих женщин в черном, которые одеты в никабы, напоминающие, как замечательно сказал английский премьер Борис Джонсон, почтовые ящики, letterboxes. Его за это чуть не сожрали. Ну вот, мне кажется, это очень странная история, когда левые выборочно обвиняют Трампа в том, что он всех построит в Америке антиутопию из рассказа «Служанки», в то время как они не замечают, что совсем другие силы строят эту антиутопию на наших глазах, в том числе Европы. И как-то вот, как мы видим на примере нынешнего английского правосудия, очень опасно говорить против этих почтовых ящиков, потому что тогда ты можешь сесть за исламофобию, в то время как люди, которые составляют своих женщин одеваться подобным образом, они никакого ущерба не несут. Что же касается современной России, значит, которая обречена, Владимир, я как раз совершенно с вами не согласна. Парадокс, один из парадоксов существующего нынешнего положения заключается в том, что вот если бы в современной России не было Путина, а правили бы те самые технократы, которые в значительной степени находятся у нее власти, без Путина, но без Путина, то страна была бы очень неплоха и развивалась бы даже очень неплохо. Более того, она развивается, как ни парадоксально, мы это только что обсуждали, с чисто экономической точки зрения сейчас. У нее очень неплохие экономические показатели. У нее впервые за много времени растут зарплаты, благодаря тому, что частные люди конкурируют, с одной стороны, с оборонкой и с людьми, которые идут на фронт, а с другой стороны, благодаря тому, что очень упал импорт, и, соответственно, довольно сильно развивается и начинает окупаться российское отечественное производство. Это довольно примитивное производство, это правда. Это не всякие сложно сочиненные штучки. Но я хочу обратить ваше внимание, например, что очень многих странах на наших глазах, в том числе и в Европе, происходит деградация экономики. А в России я бы не сказала, что это так вот происходит. Более того, ну то есть вот просто в Европе, если вы можете посмотреть, это, кстати, к вопросу о Павле Дурове, вот еще 20 лет назад каждая крупнейшая американская компания имела еще европейскую компанию. Но в том, что касается цифрового взрыва, мы просто не имеем ни одной крупнейшей американской компании, ну типа Google или Facebook или тот же Twitter, которая имела бы свою европейскую параллель. Главная причина этого – законы, которые существуют в Европе в обращении с цифровой информацией. А если вы посмотрите на то, что происходит в Европе с европейской бюрократией, в частности, с банковским комплаенсом, то вы увидите, что это, ну, как будто вот как нарочно, специально сделано, чтобы человек не мог завести бизнес, а если ему такая глупая мысль в голову придет, то ему просто бы вот отбили эту мысль вместе с головой и замучили бы его, и на пороге банка бы он повесился и умер. Где стало легче с заведением бизнеса за это время? Где правила уплаты налогов, просто процедура уплаты налогов в ряды упростилась? Вы будете смеяться в России, за что держат Мишустина? Ровно за то, что он чрезвычайно технично организовал систему сбора налогов. В России, как ни парадоксально, перестала быть вот эта вот ситуация, когда одни платят, другие не платят. Те, которые не платят, естественно, платят при этом взятки и имеют внеконкурентное рыночное преимущество. Платят все, а в некоторой степени ослабла, в некоторой, не в полной, ослабла зависимость бюджета даже от нефтегазовых доходов, хотя мы как раз с Натальей Зубаревич обсуждали о том, что по-прежнему 48% бюджета – это налог на НДПИ, то есть все те же самые нефтегазовые доходы, налог на добычу полезных ископаемых. И еще раз повторяю, что если бы не безумная идеология, а если бы не вот эти вот правящие силовики, и если бы, естественно, не сам Путин, то у России как раз были бы очень неплохие перспективы. И самое страшное, это вот о чем я, простите, не могу не сказать, это я очень часто задумываюсь о том, что вот если там все начать с нуля, как в 90-е, и начать со всеобщего избирательного права, и начать с выборов, на которых изберут кто деколонизаторов, кто нового Жириновского, кто еще кого-то. Обратите, кстати, внимание, что, будете смеяться, но вот те технократы, которые попали в этот самый президентский резерв, назначают в основном чиновников из них. И чиновники, это понятное дело, валяют дурака публично, и они не умеют публично выступать, но качество российской бюрократии довольно сильно улучшилось. Вы будете смеяться. Не думаете ли вы, что большие зарплаты обнуляются инфляцией? Это трюк пообещать много денег и затем эти деньги обесценить. Что-то подобное видели в ранних 90-х. Значит, насколько я понимаю, это тоже мы с Натальей Зубаревич не успели обсудить, но я даже, возможно, прямо вот со ссылкой на нее скажу. Одна из категорий, которая сейчас очень сильно страдает, это как раз пенсионеры, потому что у них мало что растет, а то, что растет, растет недостаточно, и, соответственно, их пенсии отстают от уровня инфляции. А вот большие зарплаты нет, они не совсем обнуляются инфляцией, потому что они растут быстрее инфляции. Хотя, да, естественно, эта история есть, но как же в воюющей стране без инфляции? Тем не менее, обращаю ваше внимание на то, что в России сейчас чрезвычайно низкий дефицит бюджета. Он есть, но он, ну, для воюющей страны он вообще совершенно какой-то комичный. Сейчас Евгений пишет: Юлия, вы считаете, что рожать только за деньги – это решение демографической проблемы? Евгений пишет мне. Да, Евгений, я считаю, что иного эффективного решения демографической проблемы нет. Что если вы надеетесь решить демографическую проблему как Путин, вернее, не как Путин, а как вот эти вот этот самые скрипоносные ребята уговорами и рассказами: «Женщины, вернитесь, пожалуйста, на кухню», то никто на кухню, и на кухню, на женскую половину дома, в гинекей, и сидите там и не высовывайтесь. То, значит, соответственно, это бесполезные уговоры, никто не вернется. Если вы надеетесь решить демографическую проблему, как очень часто можно услышать у благонамеренных левых и прогрессивных идиотов, которые говорят: ну, сначала надо повысить уровень жизни, тогда женщины будут рожать. Но вот вы знаете, в Западной Европе очень высокий уровень жизни, он все равно значительно выше, чем в России, а женщины там как раз рожают мало. Догадайтесь, почему? Как раз потому что уровень жизни очень высокий, и когда женщина, эмансипированная женщина, выбирает, с одной стороны, между карьерой, независимостью, свободой и самореализацией, а с другой стороны, между ребенком, который окажется с точки зрения ее карьеры гирей на ее ноге, она выбирает делать карьеру без гири. Только в том случае, если вы гирю превратите в золотой шар и в карьеру, у вас статистически значимое количество женщин начнет рожать. Я подчеркиваю вот это слово «статистически значимое количество». Вот, например, история работы на YouTube, она учит очень уважению к алгоритмам. Потому что одно и то же самое видео, которое на YouTube будет предложено разному количеству людей, соберет разное количество просмотров. Вот точно так же, если вы предложите женщинам деньги за то, что они рожают, они будут рожать больше, чем если вы им этих денег не предложите. А как я уже сказала, это демографическая ситуация, с которой никогда еще человечество не сталкивалось. И если оно сталкивается с чем-то новым, оно должно находить новые способы ее решения. Дальше я понимаю, что вы мне скажете, что за деньги будут рожать только нищенки. Это, во-первых, неправда, это зависит от того, какие деньги предложить. А во-вторых, я же не говорю, что речь идет только о деньгах. А я с удовольствием, там можно рассмотреть всякие другие формы. Но речь прежде всего идет о том, чтобы сделать работу матери высокооплачиваемой, почетной работой, которая связана с сохранением нормального социального статуса и с сохранением самореализации. Потому что если женщина зарабатывает деньги на том, что она мать, она скажет: ну, не пойду я в магазин, я не знаю, продавщицей стоять, продавать сыр. И ничего страшного в этом не будет. В наше время, пишет Екатерина, люди не хотят трудностей, а дети эти трудности. Екатерина, вы совершенно правы, но если за трудности платят, их начинают хотеть. Жилье сделать дешевле и будут рожать. Это Юля не понимает, что проблему демографии в РФ деньгами не решить. А большинство проблем, гораздо больше проблем, чем мы думаем, решается деньгами. Вот я ни в коем случае не рекомендую вам пример Путина, но обращаю вас, что он очень много проблем решает деньгами. А вот у него были, например, там страшная проблема в Беслане. Он выплатил семьям достаточные деньги и залил эту проблему. У него была проблема с мобилизацией на войну. Он стал платить деньги и в достаточной степени решил эту проблему. Более того, я уже сказала, что эксперимент по материнскому капиталу, когда он приходился на второго, а не первого ребенка, я здесь говорю со ссылкой на Ракшу, оказался чрезвычайно удачным, и 2,5 лишних младенцев, несмотря на то, что это были 2,5 миллиона лишних младенцев, несмотря на то, что это были не такие уж большие деньги, было решено. А вот все благоглупости, типа того, что, знаете, вот это там, сделайте людям хорошо, и они будут рожать, сделайте людям хорошо, и они поедут на Мальдивские острова. Так. Юлия Владимировна пишет, мне огромная просьба, даже крик души. Только вы можете это сделать. Осветите, пожалуйста, в одном из эфиров военные преступления ВСУ в Курской области. А, Наталья, я еще раз повторяю, может быть, я не там смотрела. Может быть, я не смотрела российских пропагандистских передач. Но я пока не вижу никаких военных преступлений ВСУ в Курской области. Я видела, что, например, была какая-то пленка, в которой 2 ВСУшника, один в нацистской каске, кричали, значит, «Русische Schweine» какому-то местному старичку. Мне кажется, это называется и на безрыбье, и рак рыба, потому что когда у вас с одной стороны демонстрируются пленки, на которых российские военнослужащие расстреливают украинских военнопленных и расстреливают украинских раненых, а вы в ответ можете предъявить пленку, на которой кричат «Человеку Русише Швайне», то это, как бы сказать, несопоставимые вещи, хотя, да, это там очень... Одно неприятно. Другое является военным преступлением. А я обращала внимание, что там было заведено, опять же, какое-то уголовное дело на какого-то украинского спортсмена, который призывал к чему-то там делать в Курской области. Призывал-то призывал, но ВСУ это не делает. А я обращала внимание, что был ужасный рассказ, что был рассказ о том, как ВСУ расстреливали убегающие автомобили. Но поскольку это происходило во время боя, и поскольку было совершенно непонятно для человека, стреляющего, кто находится в этих автомобилях, это предъявлять абсолютно нечестно. А другое дело, что, возможно, некоторые вещи, которые делали российские войска в том же Мариуполе, тоже не совсем честно предъявлять, потому что это тоже все происходило во время боя. Но вот я только что... Я еще раз повторяю. Я не собираюсь выколупывать из булочки изюм или, наоборот, дерьмо и говорить, а вот здесь такая пленка, вот здесь такая пленка, а вот здесь этих расстреливают, а вот здесь этих расстреливают. А здесь российские военнослужащие расстреляли украинцев, сдавшихся в плен, а здесь военнослужащие ВСУ, или, по крайней мере, там был грузинский батальон, перерезали горло человеку, который сдался, который является пленником. Потому что такого рода вещи всегда можно найти. Это отдельные вещи. А статистически мы видим, что, я обращаю ваше внимание, вот просто почитайте совершенно потрясающий рассказ. Человек, оставшийся в Курской области, более того, в городе Суджи, в «Новой газете Европы», напечатано его интервью. Абсолютно все понимающие такой очень мудрый, очень спокойный рассказ. Человек не выражает там никаких опасений по поводу действий ВСУ. Хотя говорит, что вот надо из Суджи удирать, потому что когда российские войска примутся все это освобождать, мало никому не покажется. Все понимает человек. Хотя, как я только что сказала, вот сейчас мы видим, что вот все эти истории о том, что российские войска будут все выносить в этих районах фабами, пока не оправдывается, пока идет вот такая вот партизанская война применительно к ландшафту, которая является абсолютно оптимальным способом действий. Соответственно, будем смотреть, что будет дальше. Если бы я был котом, и меня назвали галстук, я бы обиделся. Да, есть у нас кот-галстук. Кот-галстук у нас называется галстуком, напоминаю, потому что у него белая манишечка. У нас есть другой рыжий кот, который без белой манишечки. Он называется очень оригинально рыжий. На этом вот полтора часа прошло. И приходите к нам завтра. Это была Юлия Латынина. Задавайте вопросы, подписывайтесь на Patreon, пишите комменты. А напоминаю, что мы разбанили вообще в результате моих попыток цензуры непоследовательных абсолютно всех, кто у нас тут был. Бот и не бот, хейтер и не хейтер, потому что я решила фиг с ними. Так что я могу призвать людей, которые не являются ботами, бороться с ботами в другом смысле, а именно писать настоящие комменты. Сейчас я посмотрела, есть ли у меня еще какие-то важные вопросы, которые я не ответила. Пожалуй, что и нет. Всего лучшего. Это была Юлия Латынина. До свидания.